Здравствуйте, дорогие наши телезрители. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». И сегодня у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, уже хорошо известный вам по нашим передачам. Игумен Филарет сейчас является руководителем духовно-просветительского центра Александра Невской лавры «Свято-Духовский». Ну и, конечно, сегодня я очень ваш прошу, здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста, наших телезрителей на начало передачи.
Добрый вечер, Глеб Борисович, рад вас сегодня видеть. Братья и сестры, все вам желаю Божьего благословения сегодня и всегда по жизни.
Дорогие наши телезрители, друзья, сегодня тема, которую мы предлагаем для вашего обсуждения, это тема рождественского поста и такой его важный очень аспект – рождественский пост как любовь к ближнему. Казалось бы, это очень умозрительная тема, но тем не менее, смею вас уверить, она касается каждого из нас. И я, конечно, хочу напомнить нашим телезрителям телефон в нашей студии. Код города 812, телефон в студии 677-62-44. Мы с нетерпением будем ждать ваши сообщения, звонки. Пожалуйста, звоните, будем рады. Ну что же, отец Филарет, тема рождественского поста всегда, ну что ли, такая обоюдоострая. Мы, наверное, заденем и такой аскетический, что ли, момент поста, как любого поста. Но, тем не менее, большинство людей, когда я готовился к передаче, я видел, большинство людей спрашивают, что можно на Новый год, что можно ли позволить себе там то или иное, ведь это же праздник и так далее, и так далее, и так далее. Никто не вспоминает о том, что до, соответственно, первой звезды, помните, как в той рекламе, ничего, ни часов нельзя. Вот давайте поговорим на эту тему. Ну, во-первых, прежде всего, что такое рождественский пост и как он вообще в нашей жизни, ну что ли, присутствует?
Каждый пост имеет свою окраску, я бы так сказал, потому что обязательно постное время посвящено какому-то празднику, какому-то событию из жизни евангельской истории или истории Церкви Христовой. Поэтому пост посту рознь, я бы так сказал. Если мы вспоминаем рождественский пост, то надо отметить, что упоминание об этом времени относится к IV веку. То есть в IV веке уже христиане содержали пост перед праздником Эпифания или Богоявления. Как такового праздника, если посмотрим историю, он же развивался, да? Сначала в один день праздновали рождение Христа, крещение, да, и потом все это было разделено церковью. Я считаю, что очень грамотно и нужно было сделать так. Поэтому в творениях и Амвросия Медиоланского, и Блаженного Августина мы встречаем упоминание о рождественском посте. Вопрос в чем? Он был разного по количеству. Кто-то из христианских общин постился 7 дней, кто-то больше. Только в 1166 году было утверждено, значит, поститься 40 дней. Даже еще называют, знаете, так, как вторая Четыридесятница. Вы понимаете, что Четыридесятницу мы называем Великий пост, да, подготовка к празднику Светлого Христова Воскресения. Вот так же и здесь. Пост рождественский, конечно, он имеет такую светлую окраску, потому что мы встречаем Сына Божьего, который рождается, который приходит в этот мир, начинается исполняться дело спасения человеческого рода. Поэтому, конечно же, как и все посты, рождественский, он служит к освящению нашей жизни. И в последний месяц года прожитого, недаром мы, так же, как и на день рождения, так же, как и в конце года, мы собираемся в храмах, чтобы отслужить благодарственный молебен, попросить Господа Бога за все – и за радости, и за скорби, и за испытания. Вот так же и здесь. Последний месяц мы освящаем воздержанием. Но не только от физического, да, вот вкушения пищи и прочее. Ведь пост – это еще милостыня. Да? И поэтому пост без добрых дел, он не может совершаться. Это будет сухое, это будет, ну как вам назвать? Наверное, люди, которые, допустим, накладывают на себя, так сказать, голодовку, да, или какой-то разгрузочные дни, но это не будет по-настоящему постом, который бы принес мне пользу. Поэтому я бы вот так охарактеризовал то время, которое сегодня мы, все христиане, держимся, придерживаемся и выполняем.
Вот у нас часто мы слышим о том, что православная вера, она, в общем, связана прежде всего не с унынием, не с угрюмостью, а наоборот с радостью. И в Священном Писании мы читаем о том, что помажь голову свою маслом, чтобы и вид твой должен быть радостный. И я понимаю, что мы зачастую используем пост как некое внешнее такое благочестие, то есть показать, каким образом я такой, вот я постник, там, скажем, я там, вот, и всем я рассказываю о том, что я там пощусь и так далее. Но ведь очень много бывает и праздников, которые совершаются не только в рождественском посту, но вообще, в принципе, в доме кто-то может поститься, кто-то нет. Каким образом вести себя в доме с близкими или не с близкими людьми, с тем, чтобы показывать, говорить о том, что я пощусь, или, может быть, воздерживаться от этого?
Святоотеческое предание сохранило некоторые случаи из жизни святых угодников Божьих. Когда к подвижнику приходили друзья, накрывался стол, и этот подвижник вместе со всеми кушал, все же находилось дома. Понятно, потом, когда уходили друзья, и для подвижника начала своя жизнь, он накладывал сугубый пост и вообще пару дней ничего не ел, не пил. Это из святоотечества, из патерика, из древнего патерика, да, можно почитать. Есть такие случаи, что ради любви к ближним мы иногда оставляем то, что, ну, важно для нас. Поэтому, когда в семье, конечно, празднуется день рождения из-за любви, я не считаю, что это преступление. Наоборот, сейчас очень много постной пищи, которую можно приготовить. Если вас куда-то приглашают, конечно, можно поступить и сказать, я не пойду, ну там, придумать какую-то хитрость. А можно прийти и улыбнуться человеку, поздравить, сесть за стол, посмотреть что-то такое, да, там, сослаться, может быть, на какую-то слабость и покушать что-то. Ведь всегда можно, но мы с вами говорим, что пост – это не только голодовка и ограничение себя вот в каких-то, да, явствах, в каких-то блюдах. А пост – это прежде всего внутренняя работа над собой. Это время особого делания добра. А неужели мы будем, так сказать, принесем Богу свое сердце, когда кого-то обидим? И Бог примет ли нас? Не примет. Помните, Спаситель как очень научал нас относиться к этому внимательно. Если ты придешь к алтарю принести свой дар и вспомнишь, что кто-то на тебя имеет что-то, оставь дар, примирись с обидчиком. Также и здесь мы встанем на молитву и будем понимать, что тут человек обиделся. Но и знаете, еще один момент. Надо быть очень аккуратными, когда ты садишься за тот же стол, за тот же трапезу, какой-то праздник, да, начинаешь со всеми есть то, что едят все. А вот как поступать, когда кто-то пойдет и скажет, а ты же верующий, а у тебя же пост, а ты все тут ешь. Угу. Вот как вот в этой ситуации очень быть интересно. И объяснить, да? То есть я всегда говорю, что надо быть, как Господь говорит, будьте мудрыми, да?
Как змеи.
Как змеи, вот. И просты, как голуби. Вот так же и здесь. Посмотрите заранее, что там. Ну вот человек, если он захочет, он найдет возможность и разделить любовь праздника, дня рождения, какого-то события с близкими, да, не бросит человека и соблюдет то, что ему предписано. Вот, поэтому всегда надо быть немножко похитрее в этих вопросах.
Ну, потому что, как бы, здесь пытается блажен муж, не идущий на совет нечестивых в этом случае, если... конечно, я понимаю, что сейчас к православным людям особые счета. Да. И сейчас, когда мы в очередной раз стоим на, что называется, на лезвии бритвы, потому что на острие ножа, что называется, церковь всегда была на острие, но просто сейчас как-то особенно, какие-то особенные испытания происходят в нашей жизни. Ну вот, я, конечно, задам вам вопрос о том, как себя вести православному человеку в быту вообще, но у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер. Белгород, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос. В Евангелии, когда фарисеи подошли к Христу и сказали ему, почему Иоанну ученики постятся, а твои нет. Он что им ответил? Вот, мол, отнимется у них жизнь, и они будут поститься. То есть получается, что просто какое-то ограничение, какая-то скорбь получается. А тут Рождество, тут надо веселиться, радость, рождается Сын Божий. А мы какие-то ограничения накладываем, он же не умирать приходит, а рождается. Логики не вижу никакой.
Спасибо большое, Евгений, за ваш комментарий. Ну и на самом деле здесь и вопрос тоже существует.
Я бы хотел, чтобы вы послушали святого угодника Божьего, Льва Великого, который жил в середине 5-го столетия. Он пишет так. «Само хранение, воздержание запечатлено четырьмя временами, чтобы в течение года мы познали, что непрестанно нуждаемся в очищении и что при рассеянии жизни всегда надо стараться нам постом и милостыней истреблять грех». Вопрос в чем? Вы знаете, что ведь Господь еще там одну вещь говорит, что постом и молитвой происходит очищение человека не только от, так сказать, одержимости бесами, потому что это было сказано, ученики спросили, да, что, как мы, постом и молитвой. Но это относится к каждому из нас, потому что в каждом из нас живет грех. И пост помогает очиститься от влияния греховных действий, мыслей. Это не скорбь, наоборот. Это, вы знаете, как часто говорят, посты называют «весна покаянная». Что такое весна? Вспомните весну. Когда все расцветает, когда все радует, ручейки журчат, новые растения. Вот так же и любой пост. Это не время скорби, это время переоценки своей жизни. И об этом Лев Великий, он прекрасно говорит. Мы это слышим. Мы нуждаемся в этом, потому что человек грешит постоянно мыслями, желаниями, делами и все прочее. Поэтому пост – это воздержание. Это прежде всего сосредоточение на каких-то моментах. Это попросить прощения у близких. А неужели, когда мы попросим прощения, в нашем сердце не будет радости? Конечно, это постоянно надо делать. Но пост милостыней истребляет грехи. Милостыней с нашей стороны. И мы готовимся тем самым встретить Христа во всеоружии, в чистой одежде, да? Чистыми одеждами души, через покаяние. Попросили у Бога прощения, причастились и радуемся Его пришествию. Ведь и Великий пост, это же не... Это, конечно, есть там Страстная неделя, которая не входит в Четыридесятницу. Да? Это неделя особого молитвенного подвига, когда мы вспоминаем страдания Христа. Когда наши сердца сотрагаются, слыша, что Он, Спаситель, пережил за нас. А в конце поста мы также радуемся. Поэтому весна покаянная, и мы радуемся, что Господь дает возможности исправлять свою жизнь. Я бы так ответил на ваш вопрос.
Ну, тут еще один, вот у меня тоже возникает вопрос по поводу поста. Ведь пост – это не вкушение пищи. А когда мы, в общем, нормально питаемся, ну, без мяса, ну, без рыбы, ну, в общем, без молока и без яиц. Но все равно мы уже питаемся. То есть у нас пост, в общем, в любом случае такой.
Ну, видите, Глеб Борисович, ведь вы же тоже прекрасно понимаете, и наши телезрители знают, да, что есть определенные исключения из правила. Вот, может быть, кто-то не знает, что пост – это не просто голодовка. Есть категория людей, которым поститься в принципе нельзя. Человек, который лежит в больнице, человек, который служит в армии, да, и все прочее. То есть здесь надо очень внимательно относиться вот к самому проведению, так сказать, этого вот духовного мероприятия, я бы так назвал.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нина, я хотела бы задать такой вопрос. Вот если человек пенсионер.
Если человек пенсионер. Алло,
пенсионер, да, да, да.
Я пенсионер, так. Живу на пенсию. Вот какую можно совершать милостыню вот во время рождественского поста? Чтобы это... Вот будьте так добры, скажите.
Как вас зовут?
Нина.
Нина. Хороший вопрос.
Вы знаете, большинство наших людей, верующих людей, не богатые. И, конечно, у кого-то есть возможность пожертвовать бедным детям, пожертвовать, оказать помощь какому-то родственнику, близкому. А в данной ситуации, вот я вспоминаю слова очень мудрой монахини. Она жила в те советские страшные времена гонений, когда исповедовать веру было великим подвигом. И у нее тоже спрашивали: «Матушка, я вот не помню, как ее зовут, ее, конечно, уже нет, монахиня, подвижница. Матушка, что нам делать? У нас нет ни, значит, ни средств, ни возможности, чтобы помогать». А она говорит: «Вот вы должны сочувствовать, сопереживать людям. Доброе слово, сказанное вами, утешение, поддержки, это уже есть милостыня. Вы не обиделись, это уже милостыня, вы проявили милосердие к человеку». И да, иногда бывают жизненные ситуации, когда очень сложно переступить через свой характер, через себя. Так вот, пост помогает нам. Не в прямом смысле кому-то дать деньги, купить, там, я не знаю, а вот просто проявлять сочувствие тогда, когда это необходимо.
Иногда это гораздо сложнее, чем дать деньги.
Но, тоже, вы знаете, языком очень легко сказать: «Иди помоги, иди поддержи». А как трудно бывает действительно найти нужные слова, чтобы помочь, утешить человека. Вот это и будет ваша милостыня. Вот это и хочет от вас Господь. Будьте милосердны, как Отец ваш милосердный. Есть слова Священного Писания. Поэтому не отчаивайтесь. Дела милосердия, они не всегда связаны с какими-то материальными благами. Душевное сочувствие ваше, молитва. Вот молитвы тоже, да, знаете, мы часто как-то опускаем тот момент. Помолитесь. Вот вы идете мимо человека страдающего. Ну, помолитесь, скажите: «Господи, бедненький, помоги ему, пожалуйста». Это будет уже дела милосердия.
Да, причем тут еще очень важный момент, потому что если человек верующий, он же хорошо понимает силу молитвы, потому что ведь словом можно, что называется, и убить, и поднять из, что называется, просто со смертного одра, что называется. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас есть телефон, по которому вы можете звонить, код города 812, телефон 677-62-44. Мы с нетерпением ждем ваши звонки о рождественском посту. И здесь, конечно, очень радостно будет слышать ваше мнение. Отче, есть один вопрос, который задают все. Только почему-то боятся задать этот вопрос священнику. Я надеюсь, что кто-нибудь все-таки отважится задать этот вопрос. Почему? Значит, ну, там, в мире встречают 25 декабря, мы встречаем 7 января, поэтому, значит, 25-го, кто встречает, у них Новый год нормальный получается. У нас Новый год не получается, хотя в нашем секулярном мире, наоборот, Новый год считается одним из самых главных праздников. Ну, и потом Рождество, оно под самый конец, и уже там дальше начинается работа. И получается, что Рождество – это только 7 числа, только для тех людей, кто действительно считает это действительно настоящим праздником. Вот такая, в общем, какой-то такой диссонанс получается странный.
Ну, знаете, если мы посмотрим в историю, то видим, что, допустим, мы уже говорили об этом, еврейский календарь чего зависел? От урожая или не урожая, да? И это было все условно. Римская империя, от основания Рима. В нашей Российской империи в свое время Новый год праздновался и 1 сентября. И до сих пор начало церковного индикта 1, да, сентября. Конечно, разница в календарях. Но я думаю, что мы уже привыкли к этому. Мы уже знаем, что 25 декабря мы поздравим тех, кто отмечает Рождество там по такому календарю. Мы все равно ждем Новый год, как бы ни было. Это летоисчисление, по которому мы живем. От Рождества Христова, начала Нового года, нового периода в нашей жизни. Как бы то ни было, мы от календаря все равно зависим. Да? Mm-hmm. Вот. Поэтому вопрос праздновать, не праздновать Новый год зависит тоже от семьи, от традиций. Не нужно устраивать из этого события, понимая, что это пост, конечно, каких-то ночных бдений возле телевизора, там, да, не очень правильно, наверное, будет поесть так, чтобы вот поесть, выпить так, чтобы так выпить, чтобы завтра не помнить, да, угу. Что ты вообще, вот, ну, это к примеру говорю. Да. Я вспомнил, что у многих христиан хорошая традиция прийти вечером с семьей на благодарственный молебен, который совершается 31 числа, помолиться, прийти домой, накрыть постный стол, да, там, не знаю, открыть там бутылочку шампанского, традиционное уже, да, а кто-то и просто нальет чай, и в этом ничего такого страшного не будет. Поэтому ждем Рождество, встречаем. Я не считаю, что это большой грех. Потому что это тоже все-таки как-то объединяет. Сейчас, вы знаете, очень трудно найти время, когда люди, семья, может побыть вместе. Кто-то на работе, кто-то в школе. Поэтому повод побыть вместе, порадоваться и поговорить друг с другом. Почему бы нет?
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Звонит Оля из Воронежской области. У меня такой вопрос. Я вот когда была в храме и молилась, чтобы мне Бог послал исповедание моих грехов. И вдруг мне как-то пришла мысль, я смотрю программу «Союз». И вы знаете, вот никогда вот деньги вот там перечислять, что-то писать. И думаю, там много перечислять. Думаю, эти 50 рублей, что я с одним этими... А вдруг объявляют, что можно 50 и рубль. Боже, ну я вот перечислю сейчас 50. А я-то раньше не перечисляла. Это грех, что я, как я думаю, наверное же это грех, что я не за выполненную работу не платила. Мне можно исповедаться в этом, это грех.
Ольга, спасибо большое за ваш вопрос.
Нет, конечно, нет. Это не грех. В этом греха никакого нет. Самое главное, чтобы мы видели свои ошибки, пытались их исправлять. Даже, может быть, в этом. Вот поэтому так бы я ответил. Нет, не надо исповедоваться.
Я помню, было время, когда на месте храма Христа Спасителя был бассейн «Москва». И я просто очень хорошо помню время, когда все, кто в этом бассейне плавал, значит, они должны были принести, что называется, покаяние в этом. Но я могу себе представить, если человек верующий, то он так или иначе поймет, что это было время, когда... Но если бы еще человек... Я понимаю, что если человек вот знал, что это вот на месте храма Христа, Спасителя, и верующий человек, и плавал бы в этом бассейне, я понимаю, что грех. Но если человек не знал, то...
Да, мера ответственности.
Мера ответственности.
Почему? Потому что вот даже Священном Писании сказано, что кому сколько дано, тот столько и будет отвечать. Если дано немножко, вот человек не знал Христа, человек не принимал, да, в участие там в своей духовной жизни, не ходил в храм. Конечно, с него Господь спросит одно. А когда мы знаем, а когда мы делаем, вот здесь, конечно, а если ты не простой христианин, а если ты священнослужитель и стоишь, да, как говорится, на передовой и что-то делаешь не так, вот здесь вот, конечно, но вы знаете, самое главное, вот еще раз хочу сказать, заканчивается этот год, и как и всегда жизнь будет повторяться, мы всегда должны понимать, что Господь дает нам возможность, время на покаяние. Почему мы его благодарим? Спасибо тебе, Господи, ты дал мне еще время немножко пожить, чтобы исправить свой духовный мир. Поэтому пока мы живы, нам все возможно. Вот. А доля меры ответственности, конечно, у каждого будет разная. Отец семейства за одно будет отвечать, водитель автобуса за другое, учитель за третье.
У нас есть телефонный звонок, мы его сейчас примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут, откуда вы звоните, пожалуйста, скажите.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущие. Меня зовут Дмитрий из Санкт-Петербурга. Батюшка, хотелось бы услышать вас, ваш совет, как вот иметь мир в душе, когда не все гладко в нашей жизни, и мир в семье. И вот еще такой вопрос. Вот говорят, что если хочешь, чтобы изменился мир вокруг, изменись сам. Вот как это лучше сделать, как стать добрее? Вот, подскажите, спасибо.
Дмитрий, спасибо за вопрос.
Да, очень хорошие слова. Не надо пытаться поменять мир, надо начать с себя. Потому что человек – это и есть Вселенная. Даже древнегреческие философы, они так и называли человека космос. Да, вот эта красота, красота, глубина, которая находится в любой личности. Потому что мы, ну, где-то и отражение нашего Создателя. Бог не случайно нас создал по образу и подобию своему. Но более того, что создав нас такими, Он дал нам быть немножко похожими на Него. А посмотрите, Господь, Он какой? Милосердный. Он сострадательный. Он человеколюбец. Вот если эти качества мы будем стараться взращивать в себе. Вы знаете, в семье и рядом с близкими, и даже с чужими, всегда надо помнить, наверное, одно, что жизнь очень коротка. И тратить ее на ссоры, на недопонимание – это очень глупо. И нехорошо. Тем более христианину, потому что каждая минута, секунда, она приближает нас к вечности. Да? Поэтому нужно учиться беречь друг друга. Мы недаром часто в светских беседах, в разговорах говорим, берегите себя. А как человек может себя беречь? От чего? От зла? От ненависти? От греха, который убивает человека? Потому что когда человек научается делать какой-то грех, происходит выхолащивание внутреннего мира. Понятно, когда человек грешит, он идет в храм, чтобы обновить благодатью свою душу, свой внутренний мир. Поэтому, конечно, и пост, недаром мы говорим, пост – это же не время все-таки скорбеть, плакать, там, одевать на себя черные одежды. А пост – это время переосмысления своей жизни. Поэтому научитесь любить своих близких, самое главное. Ведь Господь вам дал для чего-то. Чтобы вы друг друга исправляли. Чем апостол Павел говорит? Любовью. Если согрешит брат к тебе, или в данном случае жена, да, или дети, вы любовью исправляете с духом кротости. И тогда все будет прекрасно. И вы знаете, самое главное, чтобы вот две стороны это понимали. Чтобы мы друг другу вот, были полезны в этом плане. Вот так бы я на ваш ответил. Вопрос коротко и...
Четко. Спасибо большое, потому что я вот давно заметил, что стоит только, знаете, вот с близкими своими улыбнуться в ответ на какое-то там раздражение и сказать, что вот я тебя все-таки люблю и так далее. Проходит, вот все проходит. И еще один вот момент, вот совсем недавно со мной было, лечу в самолете, и знаете, как всегда, взлет и посадка – это самые опасные моменты. И я каждый раз, ну, конечно, сам молюсь, но и вижу, что и многие люди, как-то не парадоксально, вот молятся, то есть они там не вслух произносят, может быть, свои молитвы, но тем не менее, они в этот момент стоят, грубо говоря, перед лицом опасности, и с ними что-то такое происходит. То же самое на посадке. К чему я это привел? Почему мы в своей жизни не можем все время находиться в постоянном напряжении усердной молитвы? Почему нам вот нужно каким-то образом от нее, ну, я не скажу отходить, но, во всяком случае, мы в своем усердии не всегда одинаковы, что называется.
Ну, вы знаете, ведь время радоваться, время плакать. Время встречать, я бы сказал, рассвет, а время встречать закат. И наша жизнь, она же разнообразна. И Господь, Он не случайно сотворил, что мы не можем быть всегда в напряжении. Потому что, допустим, если мы находимся постоянно в напряжении, то у нас не будет хватать сил для того, чтобы восстанавливаться. Конечно, сказано, непрестанно молитесь. Да? И апостол Павел тоже говорит, да, благодушествует, кто-то поет, там болит, пускает. То есть в любом случае любое наше делание по жизни, оно должно начинаться с молитвы, с обращением к Богу, чтобы Господь благословил, помог. А уже как Он помогает? Он помогает, дает какие-то силы, дает мысль хорошую, да, или просто дает возможность, чтобы человек смог посидеть и подумать, и размыслить над ситуацией, над тем, что я сейчас переживаю. Поэтому, конечно, жизнь, она такая непростая, но для этого Господь и говорит, я вас не оставлю сирых, я буду всегда с вами.
Понятно. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Меня зовут Тамара. Я звоню с Ленинградской области.
Мы слушаем вас.
Мне 83 года, батюшки миленькие. Один ведущий, а другой батюшка. Батюшка. Ну, батюшка, мне 83 года. И вот как я инвалид второй группы. И как я могу вот этот, ну, как бы содержать. И еще один вопрос. Вот я смотрю ночную, вот запись по телевизору Абросима. Вот это правильно я делаю или нет? Вот ответьте мне, пожалуйста.
Спасибо большое. Молитвенное правило владыки Амвросия, когда у нас читают. И по субботам еще канон перед причастием.
Начну со второго вопроса. Конечно же, смотрите, слушайте, и дай Бог, чтобы это вам приносило только пользу. Если нет возможности, мы всегда говорим, человек сейчас может использовать огромное количество технических решений. Загрузить в телефон утренние молитвенные правила. Не успел дочитать? Пожалуйста, не музыку слушать, а послушать эту молитовку. Главу из Евангелия то же самое. Конечно, это не должно быть системой, потому что человек все равно человек здоровый, способный, он должен все-таки книжку в руках хотя бы иногда держать, молитвослов, православный, я имею в виду. Ваша ситуация, пожалуйста, слушайте, получайте пользу. Что касается поста, то здесь, конечно, нужно посоветоваться со священником, который так или иначе вас знает, который к вам приезжает, допустим, исповедовать, причащать. И батюшка вам скажет, как совершать этот пост. Но самое главное, вы должны понимать, что если человек имеете какие-то недуги, болезненные ограничения, бывает и сахарный диабет, да и все прочее, здесь нужно кушать все то, что прописано врачами, все, что требует нам болезнь. Потому что если вы прекратите и возложите на себя, будете есть только хлеб и воду, то я думаю, что долго вы так не протянете, потому что болезни дадут о себе знать. Хотя преподобный Серафим Саровский, конечно, говорил, что от хлеба и воды никто еще не умирал. Вот. Но все-таки мы живем сейчас в очень непростые времена, да, поэтому надо помнить. Вот ваш пост, пускай он заключается в том, что вот вы, конечно, вот я всегда говорю, там, подкрепиться нужно, там, 2-3 половника. Ну, налейте 1,5 половника. Ну, съешьте не 2 бутерброда, а 1 бутербродик можно, да. Может быть, в этом и попросите у Господа прощения своих грехов. Скажите, Господи, прости меня, не могу я в полной мере все выполнять, как нужно, положено. Но прими мои слабые силы, мои молитвы, мое покаяние. И Господь, конечно, примет. Поэтому посоветуйте со священником, который к вам приезжает на исповедь, на причастие. Батюшка, я думаю, то же самое скажет. Все делайте по мере ваших сил. Пост, тем более постной пищи очень много. Но я говорю, если есть определенные показания врачебные, кому-то нужно молоко пить, да, просто приходит, спрашивает благословение на послабление поста и пожалуйста.
Да, тем более, что когда еще и такой серьезный возраст, 83 года, это
да,
тоже.
Конечно.
Я так понимаю, что сейчас очень многие наши зрители сталкиваются с такими проблемами. Тем более, что сейчас ведь ни для кого не секрет, что как только начинается пост, то вся постная пища, продающаяся в магазинах, моментально становится очень дорогой. То есть постные котлеты, там картофельные, стоят в 2, а то и в 3 раза дороже, чем мясные котлеты. Потому что на нас сейчас эти вот коммерсанты, что называется, пытаются, что называется, заработать. Но в этом случае, я так понимаю, что все-таки в нашей стране огромное количество людей засаливает продукты, там эти самые, там, всякие соленья на пост. И поэтому я думаю, что мы нам все все-таки будет полегче.
Ну, если человек этом... вот хотя бы прилагает усилия, потому что я говорю, что постная кухня, она же тоже разнообразная. И есть очень простые блюда, очень вот у нас наша монашеская трапезная, куда мы все собираемся, все вместе слушаем жития святых или поучения святых. Ведь у нас на самом деле все очень просто и все очень вкусно. И вот, вот так же, наверное, и мы должны к этому не стремиться, как сегодня часто, да, вот это вот приготовить блюдо так, чтобы, да, так, как, чтобы действительно уже слюньки текли, да, там, ну, понятно, что, может быть, чисто эстетически это имеет место жить в реальности. Вот, но просто можно тоже питаться.
Да, я был многократно в разных монастырях и везде всегда встречал такую вот историю. В трапезной на столе стоит такая большая миска с сухарями. Просто вот сухари, вот такие, которые сами делают в трапезной. И все, вот, кто приходит, трудники и так далее, если вот им нужно, они могут зайти и взять сухарь, и вы съесть сухарь там с водой в любое время. Я понимаю, что это тоже такое проявление любви к ближнему, в данном случае, вот в новом монастыре. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Ираида. Я из города Дзержинска, Нижегородской области. Мой вопрос к батюшке таков. Мне 78 лет, я хожу в церковь, допустим, воскресенье, каждое воскресенье. Около церкви стоят люди, которые меня моложе в два раза и просят подаяния. Да, я угощаю их конфетами, но в душе у меня неприятность. Как-то мне неприятно, что они стоят и просят у пожилых людей, права ли я или нет. Просить у меня у батюшки прощения за это или нет?
Очень правильный вопрос.
Мне нравятся такие слова. «Милостыня твоя да запотеет в руке твоей». Это сказал Тульян Златоуст, кто-то из святых, сейчас не скажу. Но эти слова имеют место существовать. «Милостыня твоя да запотеет в руке твоей». Если, конечно, к подаянию милостыни надо всегда приходить разумно, подходить разумно. Почему? Потому что часто те люди, которые просят что-то, они не просто нуждаются в том, что просят, а для них это уже является средством зарабатывания на жизнь.
То есть профессиональные нищие.
Да, то есть люди уже не хотят ничего делать в этой жизни, да, по каким-то разным обстоятельствам и известным только этому человеку они оказались в таком положении. А часто бывают губительные пороки, пьянство. Вот с чего все начинается. Вроде у человека была квартира, была семья. Научился, так сказать, пристрастился к определенным порокам, потерял все, оказался на улице. Конечно, сегодня все делается для этих людей. Да, есть какие-то ночлежки, вот какие-то столовые есть. Человеку можно первое время где-то перебиться и найти возможности, да. Вопрос то, как нам поступать. И еще раз хочу сказать, будьте разумными. Не надо ненавидеть. Не надо, вот сейчас это бывает, останавливаются, начинают с этим человеком вразумлять и научать. Вот ты там стоишь, иди работай. Зачем? Он это все знает. Он знает эти слова лучше, чем вы. Пройдите спокойно. А может быть, правда в душе скажи, помолитесь, Господи, помоги ему, вразуми, наставь его на путь истинный. Если да. Ну, дали конфетку, давайте, да, там. Ну, самое главное, видите, Глеб Борисович, продукты-то не нужны. А что собирают-то?
Да, продукты, да.
Продукты, пожалуйста, часто бывает так, вот, ну, хочешь помочь, думаешь, там, что-то у меня собралось, подходишь и говоришь, ну, можно я вам принесу продукты? Нет, продукты мне не надо, мне нужны деньги. То есть человек, вот сразу здесь видно характеристика, да, иногда хочется подать человеку, вот, да, действительно, видишь, что, но это порыв души, не всегда это бывает. Поэтому будьте внимательны. Исповедоваться ли в этом? Может быть, исповедоваться в неприязни к людям, к таким. А все остальное, я считаю, что тут ваше дело. Хотя, конечно, дела милосердия можно творить по-разному. Мы всегда останавливаемся, можно помочь. У нас есть социальный отдел, который так или иначе помогает обездоленным, да, людям, находящимся там, в приютах, в больницах. Ну, купите, там, не знаю, 5 упаковок салфеток, купите какие-то, не знаю, полотенчики.
Памперсы.
Да, это же памперсы. Это же несложно. Это будет доброе дело. Но вы поймите, вот я буквально на прошлой неделе ездил, освещал хоспис. Удивительный человек, удивительные люди. Вот таким людям надо помогать. Когда они на свои средства открывают вот такие, да, типа мини-хосписы для лежачих больных. Ну, нет возможности у родственников до конца ухаживать. Все работают, все прочее. Понятно, привозят, они ухоженные. Я вот освещал, я говорю, что вот они такие, они нуждаются и в продуктах для тех, кто являются пациентами, да, вот, то есть найти, куда применить свое доброе дело, какие-то средства, какие-то вещи всегда можно.
Спасибо, отче, у нас есть телефонный звонок. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я звоню из Пензы, зовут меня Зинаида. У меня такой вопрос. У моей знакомой очень болен внук, зовут его Олег. Он в коме, ему 24 года.
Помоги, Господи.
Я звоню, спрашиваю ее: Валентина, как ваш внук? И она все время говорит: спасибо, что позвонили. А я думаю, грешно, наверное, что я вот докучаю своими вопросами. Угу. Вот как мне быть? Спрашивать, не спрашивать у нее, грешно ли это вот интересоваться? Но вроде как с сочувствием относишься и в то же время и боишься лишний раз спросить.
Спасибо за вопрос, Зинаида.
Да, конечно, бывают разные семьи и разные обстоятельства. Но если вы с сочувствием поинтересуетесь, как живут эти люди, то они почувствуют вашу поддержку. И я думаю, что найдут силы от этого телефонного звонка, чтобы идти дальше, нести свой жизненный крест. Ведь по-разному можно сказать, по-разному можно поинтересоваться. Поэтому то, что вы сопереживаете и показываете, конечно, если скажут, там, ты там больше не спрашивай, ну, больше не спрашивайте. Но если есть возможность, конечно, скажите, что помоги вам, Господи, я поддерживаю вас, да, может быть, даже там в храм и свечечку попрошу. И тоже, видите, люди бывают разные. Кому-то это важно, а кто-то скажет, да, вот. Мне это нет необходимости в этом. Но то, что вы переживаете, то, что вы сочувствуете, это уже огромное дело. И сейчас очень, к сожалению, вот, мало примеров таких, когда человек сопереживает. Бывает, лежишь, болеешь, себе никто неделю не позвонит. Да? Вот. То есть вот, это так, к примеру. Вот. Поэтому, конечно, переживайте и разделяйте боль с этим человеком, который так страдает, который такая жизненно непростая ситуация. Помоги, Господи, вашей вот, знакомой и ее сыну, сочувствуй
Олегу.
И переживай. Да. Пускай Господь поможет, даст сил.
Да, это очень, это, конечно, очень важно. Мы разучаемся быть, знаете, как вот милосердными в проявлении. То есть мы боимся каких-то своих искренних чувств, к сожалению. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что код города 812, телефон в студии 677-62-44. Звоните, пожалуйста, мы будем ждать ваши звонки. У нас есть, конечно, вопросы вот с Рождеством, связанные с покаянием, с напряжением молитвенным, всегда такие. То есть мы, если мы молимся, то мы стараемся, то есть мы понимаем, что пост – это какой-то, ну, все-таки вот надо действительно как-то очень себя очень серьезно вести, не улыбнуться. Вот опять-таки с нашими близкими. Ведь наши близкие, когда смотрят на верующего, там своего папу, маму и так далее, то есть они же задают массу вопросов, которые не могут задать, в общем, в принципе, никому другому. Mm-hmm. Насколько нам необходимо в этом случае знание о вере именно во время поста? Должны ли мы в это время особо читать что-то, какую-нибудь богослужебную литературу? Если да, то что читать во время поста?
Но как я бы ответил, конечно, Евангелие является центром нашей жизни. Священное Писание, есть люди, которые читают постоянно, это похвально, это хорошо, а есть не очень. А может быть, какую-то историческую статью православную почитать о Рождестве, о том месте, где он родился. А может быть, начать изучать какую-то книгу Священного Писания, да, или Ветхого, или Нового Завета. То есть вот серьезно сесть и посмотреть вот там послание Павла там, к римлянам или коринфянам.
Послание к Галатам.
Да, посмотреть хотя бы толкование, потому что часто вот читается на богослужениях, да, это тоже послание. Что там прочитали? Амоль на славянском. Даже священники иногда не понимают, что он прочитал. Вот. Поэтому в некоторых приходах существует такая практика. Апостол иногда в миссионерских целях читает на русском языке. Но всегда, когда человек приходит в храм, то, что делать нужно и необходимо, просто заранее прочитывать дома, прочитывать зачало апостольское, евангельское, это тоже будет некий для вас подвиг. Вот. А из духовной литературы сейчас же огромное количество чего можно почитать, настроиться на духовный лад, на хорошую встречу праздников. Поэтому так.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Откуда вы звоните и как вас зовут?
С Краснодарского края, зовут меня Раиса. Мне 82 года.
Да, мы слушаем вас, Раиса.
Не поняла.
Мы слушаем вас.
Говорите.
Я звоню из Краснодарского края. Зовут меня Раиса. У меня такой вопрос. Сейчас пост. Время воздержания и покаяния. Имею тяжкие грехи, в которых я раскаялась и не раз. Меня упрекают, почему ты опять каешься? Ведь ты что, Господу Богу не веришь? Покаялась, простили. А другие говорят, ну да, нагрешила вот, а теперь один раз покаялась, и уже ты думаешь, тебе простили. Как же быть, как правильно?
Спасибо за вопрос. Удивительно интересный вопрос.
Но, во-первых, мы должны верить в то, что если человек участвует в таинстве покаяния и приносит раскаяние даже за самые тяжкие грехи, Господь вину за совершенное зло снимает сейчас же, тут же. То есть Господь настолько милосердный и настолько Он человеколюбивый, что Он уже не помнит. То есть получается так, вы поисповедовали, Господь говорит, я не помню. А вы продолжаете говорить, а я помню, Боже. А вот я такая. Зачем? Если вы покаялись перед священником, если вы попросили прощения, вы знаете, надо перестать. Иногда вот мы живем прошлой жизнью. Но мы должны сегодняшней жизнью жить и с надеждой взирать на будущее, что Господь, еще раз хочу сказать, дает нам время на покаяние. Поэтому то, что исповедовали, исповедовать второй раз не надо. А если совесть упрекает, это не зря. Иоанн Златоуст прекрасно говорит по этому поводу. Хоть я и поисповедовался, и получил прощение, но о тяжести греха всегда буду помнить, чтобы туда потом еще не возвращаться больше.
Потому что быть и осуждением, и раздражением к близким, и гневом, и памятозлобием мы грешим постоянно. И от исповеди до исповеди успеваем нагрешить так, что мне очень нравится здесь, знаете, один момент. После исповеди, если мы вот в литургию стоим, если мы на самом деле задумываемся о том, сколько мы за это время греховных помыслов совершили, то нужно бежать опять исповедаться. То есть в этом случае действительно какая-то все-таки мера в этом случае должна быть.
Да,
ну, я понимаю, что у нас, в общем, не так много времени остается до окончания передачи. И если подводить вот так вот итоги, все-таки рождественский пост – это по силе своей, по длительности своей, он как великий пост. Но все-таки в нем есть какие-то особенности. И особенности эти заключаются в том, что мы должны как с каким-то особым, с особой радостью и особым светлым чувством готовиться к, в данном случае, к Рождеству Христову. А потом мы с таким же чувством будем готовиться к воскресению Христову. И все-таки, вот я очень прошу, вот очень коротко сказать, все-таки, в чем главная составляющая рождественского Филиппа поста?
Это преображение человеческой души. это приближение к Богу, как можно больше, как можно ближе стать к Нему. И даже если мы посмотрим, человек подносит к солнышку, а к солнышку ближе какую-то часть своей одежды видит, крупинки, видит каждую, да, вот ниточку. Вот так же и здесь, приближаясь к Богу, видим каждую ниточку своей души. А пост нам помогает в этом.
Я прошу вас благословить наших телезрителей на окончание передачи.
Дорогие братья и сестры, пускай Господь дает каждому из нас мужество, терпение идти по жизненным путям. И, конечно же, с Богом все возможно.
Спасибо большое, дорогие телезрители. У нас в передаче принимал участие игумен Филарет Пряшников, теперь уже руководитель Святодуховского духовного просветительского центра Александра Невской Лавры. Мы будем с радостью ждать вас завтра в передаче «Беседы с батюшкой» на канале «Союз». Всего вам доброго, до свидания.